Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Айгуль. Я хотела поделиться своим свидетельством. Я родилась в обычной советской семье. Мой папа был таким очень посвященным коммунистом. И поэтому на все мои вопросы о Боге он отвечал всегда по теории Дарвина, что Бога нету и нет жизни после смерти. Но я каким-то образом чудным с детства или чувствовала, или знала, что Бог есть. Потому что мне казалось, не может быть, чтобы Бога не было, и не может быть, чтобы после смерти ничего не было. Мой дедушка был посвященным мусульманином. Он в 5 раз в день читал намаз, выполнял все требования ислама. И поэтому всякий раз, когда он закрывался в своей комнате для молитвы, я через окошко наблюдала за ним и пыталась все запомнить, как он молится, чтобы потом молиться так же самой. Почему? Потому что мне очень хотелось найти дедушкиного Бога. Мне так хотелось найти Бога, чтобы быть счастливой. И однажды я пошла еще дальше. Когда дома никого не было, все были на улице, я прокралась в комнату, где у нас на стене висел Коран. И потихонечку на стульчик встала и сняла эту книгу с таким трепещущим сердцем, потому что мне хотелось найти Бога, в которого верил дедушка. Я открыла Коран со страхом, потому что боялась, что сейчас кто-то зайдет и меня поймают, потому что нам запрещалось даже прикасаться к этой книге. И я открыла книгу Коран и была страшно разочарована, потому что она была написана на незнакомом для меня арабском языке. И я поняла, что я не смогу ее прочитать, понять. С того дня я решила молиться Богу по-своему. И каждый вечер перед сном я молилась Ему и говорила: «Бог, я знаю, что Ты есть. Я просто не знаю, как Тебя зовут. Или Ты Мухаммед, или Ты Аллах, или Ты Иисус Христос, в Которого верят русские, или Ты Будда, Кришна, а может быть даже Ты Ленин, вождь коммунистической партии». И каждый вечер я вот так молилась и просила: «Бог, я хочу быть счастливой, сделай меня счастливой». Время шло, я стала подростком, и в подростковом возрасте у меня появились психологические проблемы. Какого плана я стала задумываться о смысле жизни, для чего я живу, что будет после моей смерти. И все те цели, которые задавал мне папа с детства, они для меня теперь казались не такими уж и ценными. Он говорил, что самое главное в жизни – это приобрести профессию, выйти замуж, создать семью и приносить пользу обществу. Все это прекрасно, хорошо, но я думала, этого мало. Неужели это все, ради чего мне нужно жить? И я знала, что это все я выполню в своей жизни. И что? И все на этом я думала. Я закончила школу и приехала в Алматы, чтобы поступить в ВУЗ. Я поступила, стала студенткой. И вот с этого года я постоянно стала встречать людей верующих, которые останавливали меня на улице, на остановке и говорили: «Девушка, Иисус вас любит». И мне так это было неприятно, потому что я была уверена, что Иисус – это Бог русских. А я казашка, и как можно мне, казашке, мусульманке, говорить про русского Иисуса Христа? И я, естественно, их не слушала, я отворачивалась, иногда даже я с ними спорила. Но вот эта фраза, которую они мне говорили: «Девушка, Иисус вас любит», она не оставляла меня в покое. И каждую ночь она звучала у меня в ушах, и я думала: неужели есть кто-то, кто любит меня? Такого не может быть, чтобы кто-то меня любил. И я смотрела на этих верующих, и я видела, что в них есть что-то, чего не было во мне. У них были другие глаза. И я видела, что они счастливые. Они умеют любить, они умеют прощать, они умеют дружить. А вот этого всего у меня не было, и мне хотелось это иметь. Время шло, я уже была на 3-м курсе. И однажды мне подарили книгу, тоже верующие. Это был сборник свидетельств людей, которые поверили в Иисуса Христа. И в основном эти люди были азиаты. Я ехала с каникул на 3-й курс, чтобы учиться в поезде, и я читала эту книгу. И я читала, и у меня были двоякие чувства. С одной стороны, я думала, какие это нехорошие люди, как они могли предать свою религию, мусульмане. Почему они не верят в Аллаха? Как они могли поверить в Иисуса Христа, в русского Бога? Это предатели, они предали свою культуру, традицию, нацию, предков. С другой стороны, я читала их свидетельства, и я была поражена, насколько реальный Иисус в их жизнях. Насколько это любящий Бог, недалекий какой-то судья, каким я его воспринимала, а любящий Бог Отец. И тогда впервые в жизни, в поезде, я помолилась чисто Иисусу одному. Не так, как вот с детства я молилась, перечисляла все имена богов, которые мне были известны. Я сказала: Иисус, вот в этой книге, в свидетельствах этих людей, и многие люди на улице, везде, мне говорят, что ты Бог единственный, что другого Бога нету. И я действительно ищу Тебя. Я хочу найти Тебя, Бог. И если Ты, Иисус, этот, и есть этот Бог, один единственный, и мне не надо искать другого Бога, то Ты сделай первый шаг. Потому что я не смогу сделать первый шаг. Я очень боюсь. Что скажут мои родители? Что скажут мои родственники, друзья, учителя в вузе? Они просто все отвернутся от меня. Потому что как раз в 90-е годы мы только приобрели свою независимость, и в моде было говорить на казахском языке, в моде было вот стоять за свои корни, за свои традиции, все это возрождалось. И сейчас мне, казашке, поверить в Иисуса Христа, это было очень страшно. И я попросила Иисуса, чтобы Он пришел ко мне во сне, вот именно в эту ночь. И во сне я увидела сон, что я в своем поселке убегаю от какого-то страшного мужчины. Он хочет поймать меня и убить. Я бегу по поселку, и я вижу, что все двери домов, окна домов закрыты наглухо. И нету ни одного живого человека, который мог бы мне помочь. И я убегаю от этого мужчины, бегу по поселку, и в конце концов я понимаю, что все, у меня уже силы на исходе, и я прибежала на нашу поселковскую площадь, упала на колени, подняла руки к небу и просто закричала в небо: «Иисус, так много людей говорят мне, что Ты Спаситель, спаси меня, если это так». И в этот момент открылось небо, и на меня стал литься солнечный свет, и я стала светиться, как золото. Я повернулась назад, посмотрела на этого мужчину, и он в страхе от того, что я свечусь как золото, он стал, наоборот, убегать от меня. Я смотрю на себя, что я свечусь, и вижу, что вокруг меня собралось очень много людей. И я кричу им: «Люди, вы знаете, есть Бог, и Он один единственный, это Иисус Христос, Он Спаситель». И я проснулась в холодном поту, и я помолилась уже во второй раз Иисусу. Я сказала: «Иисус, Ты ответил на мой вопрос, Ты показал, что Ты есть единственный Бог, и мне не надо искать другого. Теперь я хочу верить в Тебя. Научи меня, что это значит верить в Тебя, как-то жизнь моя должна измениться». И на тот момент я даже не знала, что верующие в Иисуса имеют Библию, читают Библию, живут по ней. Я сказала: «Иисус, Ты познакомь меня с людьми, с человеком, который верит в Тебя и который объяснит мне, что надо делать, если что-то надо делать». Я приехала в Алматы на третий курс, и через некоторое время я чудным образом познакомилась с одной женщиной. И она оказалась миссионеркой с Южной Кореи. Мы стали с ней дружить, я помогала ей в изучении казахского языка. Мы дружили, и через некоторое время она поделилась со мной благой вестью. И в этот день я со слезами на глазах, теперь уже все понимая про Иисуса, что Он Спаситель, который умер на кресте за мои грехи. И я приняла Его своим Господом и Спасителем. Через 2 года организовалась наша церковь, Салем. И я стала ходить в эту церковь, в этот каум. Я стала расти духовно, служить. И вот так продолжалась моя духовная жизнь в церкви. Мы росли, мы двигались. Прошло много времени. И за эти года мы поменяли очень много, ну не скажу, что много, несколько программ, систем. Почему? Потому что мы искали самую идеальную систему для того, чтобы быть каумом по сердцу Бога. Мы действительно хотели быть церковью, которая радует Бога, которая приносит радость, чтобы вот Он смотрел на нас и чтобы сердце Его отдыхало, радовалось. Но на самом деле дела не обстояли так. Мы почему-то оказались в каком-то тупике, наша церковь. И я молилась и плакала и говорила: «Бог, жалься над нами, помилуй наш каум, выведи нас из этого болота, что-то не то. Нету у нас в церкви жизни, нету у нас радости, нету огня в глазах, нету счастья. Я даже не могла евангелизировать, потому что мне казалось, что я могу предложить неверующему человеку. Я не могла ему предложить счастливую, радостную жизнь, потому что я сама не имела таковой. Да, я имела прощение грехов, я знала, что я иду в рай, но очень часто неверующих это не привлекает. Им хочется найти счастье вот здесь, в этой земной жизни. А такого счастья я предложить не могла. И потом, позже, когда мы уже перешли на домашнюю систему, выяснилось, что многие братья и сестры, которые вот с самого начала были в нашем хоуме, оказывается, каждый из нас вот так со слезами молился Богу и говорил: «Бог, жалься над нашим хоумом, помилуй нас, спаси наш хоум, что не так, выведи нас из этого тупика». Мы чувствовали какой-то кризис. И однажды наш миссионер, наш духовный папа Абай-ага, он познакомился с пастором Хьюстонской церкви в Америке, которая как раз-таки идет с системой домашних собраний. И этот хьюстонский пастор пригласил нашего миссионера к себе на семинар о домашней системе. Наш миссионер отказался, сказал: у нас ячеечная система, у нас все нормально, нам это не нужно, нам не стоит менять. Но этот хьюстонский пастор настаивал несколько раз, обращался к нему, связывался с ним. И в конце концов наш духовный папа решил согласиться. И он полетел в Хьюстон. Он участвовал на этом семинаре и вернулся в наш хоум. И когда он приехал, я сразу почувствовала, что что-то произошло. Я сказала Айдару: Айдар, он что-то узнал. У него другие глаза. У него глаза горят, светятся. И действительно, это было так. Через некоторое время наш миссионер стал делиться с нами об этой системе домашних собраний. И где-то полтора года он готовил нас. Мы встречались каждую субботу, изучали эту новую систему, молились, готовились. И через полтора года мы потихоньку стали переходить на эту новую для нас незнакомую систему домашних собраний. И мы перешли. И когда мы уже на нее перешли, и сейчас мы этой системой идем уже где-то 8, 9, 10 лет мы идем этой системой. И сейчас, находясь в этой домашней системе, я могу понять, что же было с нами не то до домашней системы. Вот тот кризис, который мы переживали, вот то состояние тупика. И я для себя выявила вот три основные вещи, которые мне открылись. Вот что было с нами не так. Первое, что было с нами не так, это то, что мы обособились вот в кругу верующих. Мы закрылись от неверующих. Мы порвали все отношения со своими родственниками неверующими, с друзьями неверующими. Мы евангелизировали, и если человек не каялся, мы занимали такую позицию: это твоя вина. Хочешь идти в ад, пожалуйста, иди в ад. А мы вот имеем Иисуса, мы его приняли, и мы идем в рай, и нам хорошо с самими собой. И мы общались только с верующими. И это было ужасно. Это было ужасно, потому что в семьях происходило разделение на два лагеря. Кто-то верил в Бога, кто-то не верил. И каким-то образом, не знаю почему, мы на верующих смотрели свысока, как будто они какие-то второсортные, за то, что они не приняли Иисуса. Сейчас же, когда мы перешли на домашнюю систему, картина полностью изменилась. Теперь для нас самые важные люди – это неверующие. И мы их называем випами, очень важными людьми. И сейчас происходят удивительные события. Неверующие жены приобретают, то есть верующие жены приобретают неверующих мужей. Верующие родители завоевывают сердца неверующих детей. Верующие дети служат так своим родителям, что родители, которым нелегко прийти к Иисусу, потому что в нашей культуре очень глубоко укоренилось мнение о том, что Иисус Христос – это Бог только русских. Потому что, наверное, среди нас жили русские, и они верили в Иисуса Христа. И поэтому у нас такое впечатление об Иисусе. И теперь верующие дети, они так служат своим неверующим родителям, и неверующие родители, взрослое поколение, они приходят к Иисусу. Слава Богу! Второе, что я вижу, что было с нами не то, это то, что мы, когда были вот в хоуме, в церкви, все наше общение сводилось к тому, чтобы друг друга духовно назидать. Вот в этом и заключалась наша духовная дружба. Все. Мы духовно друг друга назидали. Мы цитировали Библию на все случаи жизни. Мы учили. Мы были такими знатоками Библии. И стоило человеку поделиться какой-то трудностью, мы начинали его как бы направлять, но это все приобретало форму, знаете, какую? Форму обличения. Как это? Ты что, не знаешь, что в Библии вот так написано? Ты что? Ты молись. Ты делай вот так, вот так. И ты автоматически в глазах этого человека становился как-то выше, лучше, духовнее. Хотя на самом деле это было не так. И мы знали хорошо Библию, мы могли ее цитировать, мы могли советовать по Библии, но самой Библии в нашей жизни не было. Наша жизнь не менялась. И наша жизнь не имела ничего общего с тем, что написано в Библии. Мы просто были теми, которые цитировали Библию, но никак не теми, которые жили Библией. И Библия была для нас мертвой книгой, просто сводом каких-то советов, правил. Теперь, когда мы идем домашней системой, все обстоит по-другому. Мы не советуем, как вы знаете, правила домашнего собрания. Мы не советуем, мы служим людям. И теперь наш фокус на том, чтобы доносить Библию своей жизнью для людей, служить людям. Любить людей, а не учить. И раньше у нас ценились люди, которые хорошо знали Библию. Теперь же для нас ценность применять Библию в своей жизни. И это здорово. Теперь никто не выставляет себя духовнее других людей, а каждый старается действительно жить по Библии. Третье, что я заметила, что было с нами не так, это то, что мы жили в масках. Мы не знали, кто мы на самом деле? Мы не делились друг другом. Мы не впускали никого в свою жизнь и сами не входили в жизни других людей. И поэтому мы, по большому счету, были друг другу чужими. Мы встречались только в воскресенье на 2-3 часа, и разве за 2-3 часа можно друг друга узнать? Невозможно. И мы приходили в каум и выглядели такими духовными, такими правильными, такими счастливыми, что у нас все хорошо, жизнь у нас благополучная. И мы возвращались домой, и там мы становились реальными, какими мы есть. И знаете, это было ужасно. Мы имели маски на все случаи жизни. Общались с родственниками, одну маску одеваем. Общаемся с верующими, другую маску. Дома мы совсем другие. И это не жизнь. Это темница. Это ужасно. Теперь же, когда мы перешли на домашнюю систему, каждую пятницу мы приходим с одной целью, чтобы поделиться и открыть самые потаенные уголки своего сердца братьям и сестрам на своей домашке. И мы становимся настоящими. Мы теперь знаем друг друга, кто чем живет, кто от чего мучается, кто с чем борется. И это здорово. Иметь отношения живые, настоящие. Не под масками, а общаться с настоящими братьями и сестрами и самому быть настоящим. Что было мне сложного в этой системе? Действительно было очень сложно. Очень сложно было. И первая сложность, с которой я лично столкнулась, эта сложность заключалась в том, что надо было делиться, открываться, раскрывать самого себя истинного. И это было страшно. Мне казалось, что вот сейчас я расскажу на домашке о себе, и все люди просто отвернутся от меня. Они начнут осуждать, они перестанут со мной здороваться. И мне было страшно. И порой я на домашке, когда доходила очередь до меня делиться, я делилась не такими глубокими вещами, но тоже какими-то трудными вещами. И потом очередь переходила к другому человеку, и я чувствовала обличение от Духа Святого. И как будто Бог говорил: «Ты поделилась, но не самым сокровенным». И тогда мне становилось стыдно, и я говорила: а можно я еще поделюсь? И я снова брала очередь дележки и уже начинала делиться по-настоящему. И было страшно начинать делиться первыми, потому что правило домашнего собрания, что бахташе, то есть пастырь, он делится первым. И мы должны были делиться первыми. И мы знали, что от степени нашей глубины, насколько глубоко мы поделимся, настолько глубоко будут делиться члены домашки. И поэтому было нелегко, было страшно. И когда я делилась, я за все время нашего домашнего собрания, я поделилась многими вещами, которыми мне было очень стыдно делиться, о которых я никогда ни с кем не делилась. И я приведу пример сейчас, три самые страшные вещи, которые за время существования домашнего собрания я вытащила на свет. Мы так их называли, наши скелеты. И вот первый скелет, которого я вытащила на всеобщее обозрение, мне было очень страшно, стыдно, я чувствовала огромное чувство такого позора. Первое – это то, что мне было стыдно признаться в том, что за все 20 лет своей духовной жизни у меня так и не наладилась молитвенная жизнь. У меня не было стабильной молитвенной жизни, у меня не было молитвы в жизни. И всякий раз, когда с трибуны спрашивали, кто молится час в день, поднимите руки, кто молится 2 часа, я всегда боялась вот этих моментов, потому что руку поднять не могу, это неправда, у меня нету даже этого часа молитвы. Но и не поднять тоже не могу, потому что обнаружится, что в моей жизни нету молитвы. И мне было очень стыдно. И я это всячески скрывала. Но когда мы перешли на домашнюю систему, однажды я рискнула, и я поделилась вот этим позором в своей жизни. И знаете, только тогда, когда я поделилась, Бог начал работать в этой сфере. И началась огромная, удивительная, прекрасная работа. Бог стал разговаривать со мной и объяснять, почему до сих пор в моей жизни нету молитвы. И он показал корни. Он напомнил мне ситуацию в детстве. Вы, наверное, помните, в детстве мы фотографировались только в ателье, черно-белое фото, и по особенным праздникам, и для нас это было такое счастье. Это, наверное, 2-3 раза в году происходило, по великим каким-то датам. И вот к нам домой приехала сестренка с другого города гостить. И мама оставляет деньги старшему брату моему и говорит, вот завтра утром поведи всех этих девочек, то есть нас, сестренок, в ателье и сфотографируйтесь на память. И с вечера мы готовимся, бантики, гольфики, туфельки, платьюшки. И я всю ночь не могла уснуть. Я с таким трепетом и ожиданием ждала утра, чтобы одеть все это на себя и пойти в фотоателье, чтобы фотографироваться. Наконец-то наступило утро, мы оделись, счастливые. И на выходе я беру свою куклу. У меня была единственная кукла, одна единственная. Она была вся такая грязная, страшная, потому что я с ней не расставалась ни на минуту. Я ее взяла, и старший брат на меня смотрит и говорит, ты собираешься с куклой идти? Я говорю, да, я никогда ее не оставляю, я всегда ее беру везде с собой. А брату, наверное, стыдно было с такой куклой появляться на улице. И он говорит, нет, не возьмешь. Я говорю, ну, пожалуйста, Идрис, можно я ее возьму? А брат говорит, нет, тогда вообще не пойдешь. Я говорю, ладно, ладно, я ее оставлю. И я бегу и прячу ее в укромное, у меня такое было укромное местечко. И я понимаю, что это был очень ранний возраст, дошкольный, потому что я думала, что кукла все понимает. И я ее укрыла полотенцем и говорю, ты не переживай, я сейчас быстро сфотографируюсь и вернусь, и мы снова будем вместе. И я ее укрыла. И разворачиваюсь, подхожу к двери и обнаруживаю, что брат меня закрыл на ключ снаружи. И я слышу, как они по лестнице, веселые их голоса, и они уже спускаются и выходят с подъезда. И я стучу в дверь и говорю, Идрис, я же согласилась оставить куклу. Я же сказала, что я ее не возьму. Но он уже меня не слышал. И я долго плакала у этой закрытой двери, и Бог мне показал корень моей проблемы. В тот момент, оказывается, шайтан посеял глубоко в мое сознание, что меня никогда никто не услышит, потому что я неважная, я никчемная. И вот эту ложь я перенесла и в свои отношения, оказывается, с Богом, когда стала верующей. И я всю свою духовную жизнь верила в эту страшную ложь, что я не важна для Бога, и поэтому мои молитвы Он не слышит и не будет слышать. И мне легко было молиться за нужды других людей, потому что они важны, люди другие, и Бог будет такую молитву слышать. И мне было легко молиться за Казахстан, за пробуждение Казахстана, но лично за свои нужды мне всегда было трудно молиться. И каждый раз, когда я начинала молиться за себя, вот этот голос, он начинал громко звучать. «Ты ничтожество! Ты вообще из себя ничего не представляешь! Ты неважная! Ты чего молишься?» Ты что думаешь, сейчас Бог будет отвечать и слушать твою молитву? Да ты пустое место. И вот эти слова, они причиняли огромную боль. Очень больно было мне их слышать. И я-то не понимала, что это шайтан шепчет. Мне казалось, что это правда. Что действительно Бог считает меня неважной. И поэтому только чтобы не слышать эти слова, которые начинали звучать именно в моменты молитвы. Я и избегала этого времени молитвы. И поэтому у меня никогда не было молитвенной жизни налаженной. И когда Бог открыл мне это все, и я сказала: «Да, Бог, я верю в эту ложь. К стыду своему я верю, хотя Библия говорит совсем другое, что Он любит меня, что Он ценит меня, но я верю не Библии, Отец, я верю в эту ложь, что я для Тебя никто». И тогда Бог мне сказал свою истину. Он сказал: «Ты настолько для меня важна, вот такая, какая ты есть. Я знаю все твои грехи, я знаю все твои слабости, недостатки, я знаю, какая ты. Но вот, вот такая ты для меня настолько важна, что когда ты просто открываешь рот и начинаешь говорить, я приказываю всей Вселенной замолчать, потому что начинаешь говорить ты, а ты для меня важна». И когда Бог сказал мне эту истину, я прям упала там, и я 3 часа рыдала. Я в жизни никогда так не плакала. И после этого моя молитвенная жизнь изменилась. Я стала с трепетом, с жаждой ожидать этого времени, когда я могу прийти к Богу в молитве. И знаете, вот это моя проблема, одна из самых глубоких, она, наверное, никогда не решилась бы: не перейди мы на домашнюю систему, не начни мы делиться на домашках самыми ужасными вещами, которые мучают нас, которые мы хотим скрыть. Второй скелет, который я вытащила на домашнем собрании, заключался в том, что мне всегда было стыдно признаться в том, что я не умею готовить кушать. Как женщине мне было стыдно признаться, что я не хорошая хозяйка. И однажды я со страхом поделилась на домашке об этом. И знаете, в пятницу мы же делимся, и потом же мы молимся, в конце домашки мы молимся. Пастырь домашнего собрания, основываясь на нашей домашке, он сам выстраивает молитвенную нужду. И потом он говорит: давайте теперь помолимся вот за эту сестру, за вот это, вот это. И за меня стали молиться. И слава Богу, Бог сейчас произвел огромную работу вот касательно второго скелета и до сих пор работает. И этот позор свой я скрывала тщательно всю свою жизнь, об этом никто не знал. И не узнал бы никогда, потому что жизнь закрыта. Об этом знал только Айдар и мои дети. Но Бог благословил меня таким мужем, которому не важно, что я готовлю, как я готовлю, ему было важно просто то, что я есть рядом с ним. И я была счастливой женой до тех пор, как мы перешли на домашнюю систему. И когда мы перешли на домашнюю систему, этот тщательно скрываемый мной вот этот позор, он просто раскрылся. Даже если бы я не делилась бы, это было уже очевидно. И третий скелет, который я вытащила, третий мой позор, самый страшный, самый такой позорный для меня, он заключался в том, что я страдала приступами гнева по отношению к своим детям. И когда у меня были приступы гнева неконтролируемого, я начинала бить своих детей, избивать. И однажды я так сильно избила своего сына, что его вся спина была в синяках. И об этом не знал даже Айдар, и я это скрывала. Я ни с кем не могла поделиться, об этом знали только мои дети. И мой сын, которого я избила, он говорит: «Мам, давай я сбегаю в аптеку, куплю какую-нибудь мазь, чтобы вот синяков не было видно. Ты же не хочешь, чтобы папа знал?» И в тот момент, в такие моменты, я не хотела жить. И я плакала после такого очередного срыва. И я говорила: «Бог, ты ошибся. Как ты мог вот такой матери доверить 4 детей? Я не должна была иметь детей, потому что у меня нет вот этого материнского сердца. Я не могу справиться со своим гневом». И самое обидное было в том, что чаще всего причиной вот этого гнева не были мои дети. Что-то другое было. Скорее всего, это мои какие-то неразрешенные психологические проблемы с детства. Но я срывалась на детях, на самой незащищенной категории людей. На мужа сорваться не могу, на взрослых людях не могу. На ком? На детях. И однажды на домашке я со страхом, со стыдом поделилась этим. И я даже боялась глаза поднять. Мне казалось, что все сейчас будут плевать просто в мою сторону. Я поделилась, и помолились за меня на домашке, шло время, и на очередной домашке, когда наступает время делиться, мы сначала делимся благодарностью, потом делимся трудностью, и вот во время деления благодарностью я с радостью перед братьями и сестрами поделилась и сказала: я благодарю Бога за то, что уже 14 дней, как я не избиваю своих детей. И это была победа нашей домашки. Все ликовали и радовались, потому что для меня это было чудо. Это была проблема, с которой я боролась долгие-долгие годы, лет 10, и не могла освободиться. И вся моя жизнь материнская, она состояла вот из таких срывов, и потом период покаяния, период ненависти к себе, потом опять период принятия решения: все, Бог, я принимаю решение, я буду правильной мамой, я держусь своими силами, и очередной срыв, и очередное разочарование, и очередной плач, крик Богу, рев к Богу. И сейчас уже, слава Богу, я свидетельствую, что уже вот 10 лет, как Бог освободил меня от этой проблемы, от этих срывов, когда я избивала своих детей. Слава Богу. И мои дети, которые так не любили, наверное, такую маму, однажды я нашла записку своей дочери, ее молитвенная нужда. «Дорогой Бог, я хочу добрую маму, а моя мама злая». И вы знаете, это ужасно, когда ты видишь своих детей несчастливыми. И сейчас мои дети, они говорят: мам, ты самая лучшая мама на свете. И услышать такие слова было возможно только благодаря огромной работе Иисуса Христа в моем сердце, которая стала возможна благодаря домашней системе, что я делилась, я плакала на домашке, и братья и сестры молились за меня. Делилась, конечно, не только я, делился и Айдар на домашке, делился о наших трудностях. И самое интересное, что до домашней системы мы с ним так сильно не ругались. И я поняла, почему мы не ругались. Потому что мы научились обходить острые углы. Мы боялись конфликтов, потому что не умели их разрешать, и поэтому опасные темы мы обходили стороной. Но когда мы перешли на домашнюю систему, теперь ты же должен делиться, и ты теперь никак не скроешь. И мы стали ссориться. Мы очень сильно ссорились, и члены нашей домашки приходили каждую пятницу к нам домой на домашку, чтобы посмотреть очередную серию нашей драмы «Отношения Айдара и Айгули». И каждую домашку мы ссорились, мы делились, я плакала, и Бог начал огромную работу по исцелению наших отношений. И Айдар делился не только на домашке, он делился и на проповеди. Вообще проповеди коренным образом изменились, как мы перешли на домашнюю систему. И в проповедях он стал обнажать себя полностью, обнажать все свои грехи, слабости, недостатки. И он говорил и о наших супружеских отношениях. И мне всегда казалось, вот сейчас проповедь закончится, все просто молча встанут и покинут эту церковь, и больше никогда не придут. Потому что они не захотят быть в той церкви, где пастор вот такой. У него вот такие грехи, у него жена вот такая, он такой. А вы знаете, произошло наоборот. Прихожане нашей церкви стали какими-то счастливыми. После каждой проповеди, где Айдар делился, они все такие счастливые, ожившие, веселые. И я поняла, почему они так реагировали, потому что, мне кажется, у них была благодарность в сердце пастору за то, что он искренне делится своей жизнью. Раз делится, значит доверяет. Раз доверяет, значит считает своей семьей церковь. И второе, наверное, почему они стали вот такими счастливыми, мне кажется, они, наверное, стали думать: ну если у пастора такие проблемы, и ничего, Иисус его принимает, то, что у меня есть такие грехи, это нормально. Иисус не отвернется от меня. И действительно, прихожане стали как будто бы больше любить пастора и нашу семью, больше нас ценить, слава Богу. И как-то мы стали ближе, мы стали роднее друг другу. Что я приобрела через домашнюю систему? Конечно же, в первую очередь я получила освобождение от масок. И это, оказывается, так здорово — жить без масок. Быть одним человеком и дома, и в церкви. Быть одним человеком и внутри, и снаружи. И это такое благословение — заходить в церковь и знать, что все знают тебя настоящую, какая ты есть. И не надо скрывать. И не надо бояться, что кто-то что-то обо мне узнает, какую-то тайную вещь. Потому что этих тайных вещей нету. Ты открываешь их каждую пятницу. Ты делишься ими. И раньше я всегда переживала, знаете, за что? Мне было страшно идти в рай, потому что мне казалось, вот я приду в рай, а в раю же все станет явно, все откроется. И вот люди в Коуме думают обо мне, что я очень хороший человек, очень хороший верующий. А я знаю, какая я на самом деле. Я знаю все свои грехи, все свои недостатки и слабости. И мне было страшно, что мы придем в рай, и откроется на самом деле, какая я была там на земле. И братья и сестры скажут: ужас, Айгуля, а мы думали, ты вот такая, ты мощная сестра в Боге. А оказывается, ты вообще ужасная была. И я так этого боялась, и я думала, может быть, подходить к людям в церкви и говорить: вы знаете, вот вы обо мне хорошего мнения, а на самом деле я вообще не такой человек. Пожалуйста, знайте об этом, чтобы потом у вас в раю шока не было. Но это же невозможно, вот так подходить к людям и говорить. Но с переходом на домашнюю систему и эта проблема решилась. Теперь в Хауме братья и сестры знают настоящую меня. И это так здорово. И я сейчас обнаружила, как много, оказывается, энергии я тратила на то, чтобы строить из себя такую, какой я на самом деле не являлась. Чтобы создавать такой ложный образ самой себя. Духовный, правильный, такой хороший, прилежный. И это здорово — жить в свободе. Второе, что я приобрела через домашнюю систему, я получила исцеление от многих-многих вещей, ран с детства, которые шли. И могу поделиться вот самыми такими основными тремя исцелениями. Первое, я исцелилась от такого чувства, которое меня преследовало всю мою жизнь, что я плохой человек. Вот каждое утро я просыпалась, и первое, что я чувствовала, что я плохая. Отрицательное самовосприятие. И я всегда пыталась разобраться с этим. Я говорила: так, я никого не убила, я там такие страшные грехи вроде не совершила, но почему я ощущаю себя плохой? Хуже, чем убийца, хуже там какой-то страшный преступник. И я не могла от этого избавиться, сколько бы я ни каялась, сколько бы я ни провозглашала вслух, что я царственное священство, я оправдана, я принцесса Бога, я возлюбленная дочь. Я не могла избавиться от этого. И только благодаря домашней системе, что я однажды вытащила эту свою проблему, Бог освободил. И сейчас я не считаю себя плохим человеком, я считаю себя прощенным грешником, любимой дочерью Бога. Второе, от чего Бог меня освободил, это от чувства осуждения к людям. Я вот общалась раньше с людьми, и я могла снаружи улыбаться, кивать головой, слушать человека, как будто бы я с ним соглашаюсь. А внутри у меня постоянно звучали голоса: ну-ну, говори, знаю, что на самом деле это не так, ты обманываешь, да я знаю, какой ты плохой. И вот эти голоса прям звучали. И они мне не давали искренне любить человека. Я не могла любить человека, я не могла его принимать. У меня все время было такое, знаете, вот осторожное отношение к человеку. Осуждающего, я конкретно судила, я прям была судьей, я судила, я была палачом внутри, внешне это было незаметно. И я так устала от этого, что я не могу любить людей. Я смотрела на людей других, которые легко обнимают, целуют, действительно любят, а я не могла. И однажды я это тоже вытащила на домашке. Помолились за меня братья и сестры, и через некоторое время я вдруг обнаружила, что эти голоса не звучат. И я действительно, когда слушаю человека, я прям пропитываюсь к нему любовью. И каким-то образом я чувствую нежность по отношению к этому человеку. И я четко знаю, что это не мое. Потому что какая я была, я это знаю. И я понимаю, что это Божье исцеление. Третье, от чего он меня исцелил, это от гнева. Я гневалась не только на детей, я гневалась на все. На какие-то обстоятельства, на ситуации, на людей. На все гневалась. И я поделилась этим на домашке. Вообще была очень гневливым человеком с детства. И через некоторое время я тоже стала вдруг замечать, что происходят такие же события, а у меня уже нету гнева. То же самое происходит, а у меня нету такой реакции, как раньше. Я реагирую спокойно. И я удивлялась. Например, раньше, когда вот родилась наша первая дочка, она только начала ходить, и когда она падала, у меня была вот такая реакция: Айдар как реагировал? Он сразу соскакивал, он подбегал к нашей дочери, начинал ее отряхивать, утешать, целовать, поднимать, обнимать. А мне охота было подойти и треснуть дочку и сказать: ты что, ходить не умеешь нормально? И я заметила, что я по отношению к своим детям повторяю все то же самое, что делали мои родители по отношению ко мне. И Айдар был просто в шоке от моего вот такого материнского сердца. И он говорил: как ты можешь просто сидеть и не подбегать к ребенку, когда ребенок упал? И я говорила: Айдар, то, что я не встала, не подошла и не треснула, это есть моя победа, это есть мой духовный рост. И после этого он перестал говорить мне слова, и он был рад, что я не подхожу, и он понимал, что это есть моя победа. А сейчас, когда происходят такие вещи, которые вот раньше меня выводили из себя, они меня не выводят из себя. И Бог освободил меня от этого. Слава Богу.
Аминь.
Что происходит в церкви, что мы приобрели как церковь, это то, что сейчас мы стали счастливыми. У нас нету сейчас страха перед тем, что нас осудят. Почему нету страха? Потому что все делятся же на домашке. И как я могу кого-то осуждать за его каких-то тараканов? Я же сама поделилась своими тараканами. И поэтому в Каоме пришло освобождение от осуждения, от суда, от страха, что меня осудят. И поэтому пришел покой в сердца, наши сердца. Второе, что пришло в Каоме, что мы приобрели, мы избавились от скуки. У нас нету сейчас скуки, потому что все заняты. Каждая домашка занята тем, чтобы словить, приобрести своего ВИПа. И вся домашка кружится, вертится вокруг этого ВИПа. И жизнь очень бурная. Они на неделе пытаются ему служить, как-то его завоевывать, приобретать для Христа. И поэтому времени скучать ни у кого нету. И что еще мы приобрели, как Каом? Мы избавились от чувства одиночества. Потому что каждый член, он является членом домашнего собрания, и он имеет свою семью. И эта семья, домашка, она имеет такую бурную жизнь. Они вместе ходят в театры, ходят в кино, на пикники, вместе собираются на чьё-то день рождения. То есть полностью мы стали семьей. Если раньше мы не заходили в жизнь другого человека и не запускали, то теперь нету границ никаких. Потому что домашка проходит по домам, ты открываешь дом, значит, ты открыл свою жизнь. И это такое благословение приходить в Каум и видеть братьев и сестер счастливыми. Видеть Каум счастливым – это здорово. И знаете, раньше Иисус до домашней системы, я его представляла вот таким, который где-то так далеко, это, наверное, вот такое мусульманское восприятие. В мусульманстве же Аллах вот такой далекий, грозный, холодный, строгий, требующий. И у меня об Иисусе было такое же восприятие, что Он где-то сидит далеко на небесах, и Ему важна только моя духовность. Как я молюсь, как я читаю Библию, как я служу Ему. А до личной моей жизни Ему дела нет. И с переходом на домашнюю систему образ Иисуса в моем восприятии полностью изменился. Сейчас я Его вижу как доброго пастуха, который припоясан и всегда готов помыть мне ноги. Всегда рядом. Всегда рядом в мои сложные моменты, когда я уставшая, когда я злая, когда я рассерженная, когда я недуховная, когда я согрешила. Он рядом, любящий. Он обнимает и говорит: я с тобой. И я никогда не разочаруюсь в тебе. И я имею великий план, чтобы поменять тебя в свой дивный образ. И я двигаюсь по направлению к своему плану. И выполню я этот план независимо от тебя. Это я творю. А ты просто иди за мной. И это здорово. И еще что мы приобрели, последнее, это мы приобрели новую систему ценностей. Сейчас из-за домашней системы мы поняли, что самое ценное для Бога. Это человек. Это душа человека. И поэтому все сейчас у нас крутится вокруг этой цели. Что самое главное – это человек. Спасти человека, если это не спасенный. Если это спасено, то помочь ему стать счастливым теперь в Иисусе. И знаете, Вот родители, которые имеют детей, наверное, знают вот это чувство, когда ты растишь ребенка, он маленький, ничего не умеет делать, а потом он подрастает, и ты видишь, каким он становится самостоятельным, каким он становится смышленым, рассудительным. И когда ты видишь у него правильные взрослые поступки, ты ликуешь. И когда ребенок уже говорит: «Мам, давай я помогу, мам, ты посиди, я это сделаю». И вот отцовское и материнское сердце просто ликует, что ребенок растет таким здоровым. И мне так хочется, чтобы мы стали вот такими взрослыми детьми в Боге, чтобы Бог на нас смотрел, и чтобы сердце у него было спокойное, и он знал: «Ой, вот это моя дочь, она знает мое сердце, она знает, что для меня важно, что для меня важен человек, и она пойдет к человеку, и она будет ему служить, чтобы или его принести в хаум, или чтобы его приобрести для Иисуса, или, если он верующий, сделать его счастливым в Боге». И что Иисус посмотрит на своего сына и скажет: «Ой, вот сын, насчет этого сына я спокоен. Я знаю, что он знает мое сердце, и он сделает все, чтобы выполнить мою мечту. А моя мечта – это человек», Бог говорит. То есть этот сын будет бегать за людьми, он будет им служить, он будет их завоевывать для Иисуса, если это неверующий. Если это верующий, он будет входить в его жизнь, будет с ним, чтобы его сделать счастливым во мне. И, конечно, мы еще меняемся, еще сложно. И есть такие у нас домашки, которые до сих пор идут по старой системе. И не все так легко, не все так хорошо, но мы движемся. И те маленькие изменения, которые уже сейчас, по истечении 10 лет мы видим, они просто нас ввергают в такой восторг от того, какой великий Бог, добрый пастырь Иисус Христос. Будьте благословенны. Аминь.